Šriši Upanišad, mantra 17. Vayura nilamamritam atidam vasmantam shariram. Om krata smara kritam smara. Krata smara kritam smara. 18. Mantra. Пусть это бренное тело сгорит дотла. Пусть дыхание жизни сольется с воздушной стихией. Теперь, мой Господь, пожалуйста, вспомни все мои жертвы. И поскольку все в конечном счете предназначено для твоего наслаждения, вспомни, пожалуйста, все, что я сделал для тебя. Здесь, собственно, молитва. Здесь не только обращение, здесь есть определенная просьба, желание. Желание. Здесь раскрывается сердце. Необычное обращение. Бренное тело сгорит дотла. Как горит бренное тело? Есть огонь, погребальный огонь. Если нет огня, оно разлагается и, собственно говоря, тоже под воздействием стихии. В воздухе тоже есть огонь. Это знают химики, ученые, что все расщепляется при помощи огня, собственно говоря. Процесс разложения – это тоже процесс огненный, потому что он по-другому протекает. Как на воздухе окисляется железо – это тоже процесс сжигания, медленный. Стихии связаны, смешаны. Даже как в теле человека есть воздух, огонь, земля, вода. И их комбинации различные под воздействием праны. Прана создает из них различные комбинации. И прана управляет ум и настроение. Мы наблюдаем алхимию. Алхимия заключается в том, что человек принимает какие-то элементы извне и создает свои элементы. При помощи жизненной силы праны и тонких энергий внутренних. Материя формируется таким образом. Стихии формируются вместе под воздействием высшего разума, высшей жизненной силы. Что прана есть снаружи и внутри жизненная сила. Прана также есть земля снаружи, и земля есть внутри. Вода есть снаружи и внутри. Также касается других стихий. Тело из тех же самых стихий, которые нас окружают. Мы принимаем эту энергию из этих же стихий и составляем свою стихию, за эту комбинацию свою личную, которая проживает определенным образом эту жизнь. Поэтому здесь говорится, пусть бренное тело сгорит дотла, но слово «пусть» что означает? Согласие или что? Это не зависит, собственно говоря, от моего взгляда на эту вещь. Я не могу сказать, ну ладно, пусть. Оно сгорит в любом случае. Оно будет уничтожено в любом случае. Потому что есть стихии. И огонь расщепит в свое время. Когда придет время, он расщепит тело на составляющие части. Но сначала должно прекратиться дыхание. Потому что прана поддерживает обмен веществ. Это сжигание, оно регулируемо. Неразрушительно, пока прана циркулирует. Так же, как огонь в печи, он неразрушительный, если есть стенки печи, и можно регулировать его деятельность. Также подобно в теле есть количество огня, количество воды, когда оно регулируется, баланс, может быть, жизненный баланс. Например, ядерная энергия – это тоже огонь, вид огня. И если его будет слишком много в атмосфере, как называют радиацию ученые, то мы будем болеть, можем даже умереть, то есть баланс нарушается. Солнечная энергия тоже имеет радиацию, тепло, свет, но если будет слишком мало, слишком много, баланс нарушается. И видя этот тончайший баланс, ученые на этом основании заключили, что жизнь на других планетах быть не может, там нет такого тонкого баланса, там вода замерзает, там нет такого обмена веществ не может быть. Поэтому только на Земле, только на планете Земля, возможно, такие условия, вот, ну, так случилось, они говорят. По стечению обстоятельств, вот, по теории вероятности, нам выпала такая удача жить на Земле в таких условиях. Но баланс бывает разный в разных телах, в разных условиях. Баланс, собственно говоря, это гармония внешнего и внутреннего. Если взять атмосферу других планет, Марс, например, там ученый говорит, что там очень близкий баланс, очень похожие условия на земные. Только недостаток кислорода, так можно было бы и жить. Но кислород можно создать, поскольку там могут жить какие-то микроорганизмы, которые могут вырабатывать в атмосферу кислород. Если мы там засеем
эту атмосферу этими микроорганизмами. Через, ну, 50 лет, может быть, атмосфера будет лучше. Уже можно будет туда перелетать, переезжать. То есть такие теории были, и даже песня была, и на Марсе будут яблони цвести. То есть это была реальная мечта и реально научная, как бы, гипотеза, которую хотели осуществить. До сих пор Марс изучается также очень внимательно. Засылают туда какие-то объекты, берут какие-то пробы, фотографируют его, но пока не могут ничего толком понять. Как же там? Там какие-то следы находят странные, которые похожи на жизнь. То есть жизнь есть везде. В соответствии с окружающими стихиями жизнь может принять любую форму. Но здесь вот такой баланс. И здесь слово «пусть» означает, что человек именно не противостоит этому принципу. То есть это слово «пусть» указывает на человека с очень высоким интеллектом, с очень тонким разумом и глубокой душой, потому что ни одно живое существо не может согласиться со смертью. Все боятся, все воплощенные живые существа имеют страх перед смертью панически. Потому что никто не перешагивал эту черту и смертность, обратно не возвращался. Эта неизвестность пугает всех. И все, что мы можем сказать о смерти, это то, что человека закапывают в землю и сжигают в печи. Это все, что может сказать живущий человек, поэтому он в ужасе. По этой причине. Только по этой причине. Что он не может получить информацию из той черты, из-за той черты. Но здесь слово «пусть» указывает на то, что человек понимает, что он должен идти дальше. Что он находится в процессе развития, и что, прожив эту жизнь в этом мире, мы должны идти дальше. Теперь пусть запрягают лошадей, пора, то есть мне нужно в дорогу. Он понимает, куда идет. Это не молитва самоубийцы. Поймите разницу. Кто может сказать: ну ладно, пусть, убивайте меня. Это самоубийца. Человек глубоко разочарованный в жизни, несчастный, оскверненный страданиями, невежеством, который дошел до состояния ненависти к своей собственной жизни, отказа. Это плохое сознание очень. Сейчас таких людей становится больше и больше в современной цивилизации, с оскверненным разумом. Не путайте эти вещи. Не то, что человек здесь чувствует полное опустошение, несчастье, говорит: ну пусть я сгорю вообще даже. Мне плевать на все. Нет, не так. Он собирается в путь. Время прошло, мы прошли этот путь, нужно идти дальше. Теперь пришло время. Это дело должно сгореть дотла. Что означает дотла? Ничего не должно остаться. Обычно люди хотят увековечить свое тело фотографиями, памятниками, видеосъемками. Сейчас это доступно каждому человеку. Все фотографируются, все, каждый человек. Каждый снимает себя на видео своих детей, чтобы это как-то увековечить. Но если говорится дотла, никаких следов не остается. Вот это отречение означает. И человек в старости, он смотрит эти фотографии. Вот, я был маленький, смотрите. А никто не верит, он показывает. Это я. Вот. У меня тоже была мама, я был, вот, в школу ходил когда-то. Все смотрят туда, потом на этого человека. Ну, какое это уже отношение к вам имеет? Когда-то было, но он не соглашается. Нет, надо помнить это. Он не согласен, чтобы так следов не осталось. Это очень трудно пережить, вот так вот жизнь прожить бесследно. Но материальный след невозможно сохранить здесь. Материя сгорает вся. В конце творения она сгорает интенсивно. Интенсивное горение — это полное уничтожение, полное сгорание называется, наступает в конце творения. Ядерный взрыв тоже относится к этому моменту, к полному сгоранию. Ученые не знают, насколько опасна эта реакция. Я немножко скажу об этом. Ядерное оружие может уничтожить всю Вселенную, то, что они вот открыли. Они еще просто не все механизмы знают. Эксперименты очень опасны эти. Если вы запускаете оружие, не знаете, как вернуть его обратно, вы не должны этого делать. Есть такие виды оружия, которые могут... Цепная реакция может продолжиться. пока они открыли только первую ступень полного сгорания. Ну, может быть, вторую, потому что есть еще порох, бензин, трава. Это тоже сгорание, энергия идет, но не полная. Поэтому выход энергии не полный. А в ядерном взрыве это уже полный выход энергии из килограмма вещества, столько энергии, что разрушаются города, сжигаются просто. Это полный выход энергии. Но это лишь первый этап. Потому что если это они оружие раскроют дальше механическим путем и не смогут вернуть обратно, то теоретически оно сожжет последовательно все. Будет гореть воздух, земля загорится, вода будет гореть. Это описано. То есть оружие Шивы таково. Что вода закипает, и в закипевшей воде, представьте, обугливаются рыбы. Это описано в Махабхарате. Как действует ядерное оружие. Но такое оружие еще такого уровня они не открыли. Но его нельзя запускать. Ашватхама запустил это оружие, описывается, и не знал, как вернуть его. И Арджуна спас положение, что он знал, как запустить, как нейтрализовать и как вернуть. До конца он знал эту науку. И также ученые, они знают, как открыть двигатель внутреннего сгорания, но не знают, как поддерживать частоту воздуха. То есть, поэтому нельзя делать такие вещи, говорится, по этой причине. Если вы можете, если вы убиваете кого-то и не можете вернуть к жизни, вы не имеете права на это. Поэтому для человека есть закон: не убивай и не оскверняй, и не живи грязно, потому что ты не сможешь оставить чистоту, загрязнившись, тебе придется прибегнуть искать помощи. Сам ты уже не сможешь очиститься. Ты не способен на это. То есть, если ты не знаешь, что ты поддерживающий, очищающий силы, ты вообще не можешь приступать к обязанности в этом мире, потому что ты наносишь вред, ты портишь все вокруг. Поэтому детей обучают, иначе все испортят. У нас в современном мире дети уже выросли все, уже старятся, уже седые, уже целые поколения детей, династии невежественных детей. Они так не могут тогда взрослеть, они все вокруг портят. И все потому, что они боятся за свою жизнь. Поэтому здесь говорится, пусть тело сгорит дотла, это хорошая мантра. Но оно все равно сгорит дотла. Но очень важно наше осознание этого факта, почему, зачем так. Мы должны понять, куда мы пойдем, мы должны планировать эти вещи, куда мы идем дальше. И когда эта цель уже сформирована, путь дальше, после этой жизни, тогда старость смерти уйдет. Только в этом случае. Когда человек становится бесстрашным, когда цель очень близка. Если он не верит в цель жизни, он всего боится. Если он верит в цель жизни, он уже не боится идти. Но если он уже видит цель, не просто верит, а подходит не близко, он становится полностью бесстрашным. Все. Но это так же, как человек заблудился в лесу. Если он не видит ни цели, не знает, куда идти, его панический страх охватывает. И большинство людей гибнут именно из-за страха, из-за паники. Ум смешивается, они не знают, что делать, они гибнут. Если взять все экстремальные обстоятельства, то есть 90 с лишним процентов гибнут, потому что просто попадаются паники. Это знает любой экстремал. Как только вы попадались в панике, вы погибли. Вас отказывает ум, разум не работает. Вы не можете воспользоваться ситуацией. Вы просто умираете, погибаете. Но когда человек движется, он верит, что цель достижима. И без знания. Если он движется без знания, то он делает большие круги в лесу. И таким образом снова подвергается панике, безверию и гибнет. Но если он поднимается на гору, на высоту, по вертикали, или на очень высокое дерево, пример такой. Это пример, должны понять пример. И смотрит вокруг, издалека он может увидеть, куда идти. Обязательно. По вертикали он может обрести эту способность видеть. Может быть, не ясно, но он может увидеть какой-то огонь, свет издалека, который днем не видно. Из тьмы он может увидеть какой-то свет. И тогда он найдет правильное направление, и тогда страх уходит. Как только вы видите даже издалека, из тьмы, маленький огонек, спасение, страх уходит полностью. Хотя вы в том же лесу. Вы в том же положении, но вы просто видите, куда идти, знаете, куда идти, и становитесь бесстрашным. И каждый ваш шаг ведет вас к цели, вы абсолютно уверены в этом. И подобно этому, человек должен подойти к этой черте уже готовым. И вся жизнь, она, это подготовка, здесь описывается, потому что подготовка это одно. Человек должен знать, что он идти дальше. Но как это осуществить? Например, в материальном смысле мы знаем, как передвигаться. У нас есть тело, тут есть ноги, шагающее устройство. Шагающее устройство трудно повторить в науке, поэтому они колесо применяют в основном. Гусеницу, колесо, принцип тот же самый. Либо воздушную подушку, крылья. Но шагающее устройство – это очень сложная вещь. Нужно рассчитать все очень точно. Это вестибулярный аппарат, связанный с сознанием, с праной. Такой тонкой пока техники нет. Чтобы создать такое шагающее устройство, как человек. К этому стремятся все ученые сейчас и технологи, потому что это наименьший расход энергии. Вы практически нулю равняется расход энергии, когда вы шагаете. КПД равно нулю почти. Исходя из этих законов, они очень стремятся делать шагающее устройство. Но чтобы шагать, нужно держать равновесие, и вот это проблема. Чтобы уравновешивать какую-то огромную технику шагающую, потому что он идет по рельефу, это не идеально ровная местность. Шагающее устройство уникально. Он может идти по болоту, по бездорожью, он может лазить по деревьям. Если еще хвост дать, так вообще какой обезьяны. Они творят чудеса, если вы посмотрите. Человеку нужно тренироваться, чтобы быть как обезьяна Тарзан. Нужно, знаете, каждый день посвящать тренировка по 3 часа, чтобы так же прыгать, лазать по стенам. Вообще это невозможно представить, что делать обезьяну в Риндаване, если не понаблюдать. Как это вообще возможно? Потом смотрите с точки зрения физики и какой-то кинетической энергии, не можете понять, как она могла сделать такой вираж вообще по стенам и прыгнуть в эту сторону. Как она может зацепиться за падающий угол вот такой пальцами и прыгнуть вверх при этом, оттолкнуться. Невероятно, что они творят. Это живое устройство. То есть физики не могут представить, как можно создать такую модель. И когда они делают шагающее устройство, они делают такую большую стопу, знаете. Пьедестал такой, это очень сложно вот, двигаться. Но они мечтают об этом, потому что минимальный расход энергии. Можете сейчас, может быть, какое-то количество энергии на полжизни обеспечить себя, если создадите шагающее устройство. Ну представьте, вот вы идете полдня, и вы устали. И что вам нужно? 50 литров бензина? Один бутерброд и стакан чая, и вы еще и так же можете идти. И все. Дышите воздухом, это помогает обмену веществ. Все. Но поскольку в машине этого воздуха нет, обмена веществ, праны, жизненные праны, что происходит? Они сжигают огромное количество энергии, потому что она не усваивается вся, это не полное сгорание. И в основном шлак выделяется. Немножко энергии, а все остальное шлаки. Можете представить? А взрыва не так уж много энергии, сколько шлаков, сколько разрушений. Это машина, это не живое существо. А в природе шагающее устройство плюс прана, жизненная сила, обмен веществ и шлаков практически нет. Более того, вы выдыхаете что-то полезное для других и выделяете что-то полезное для других. Попробуйте создать такое устройство машины, чтобы, скажем, мотоцикл был полезен для «Жигулей», а «Жигули» полезны для тракторов. И они взаимодействуют в симбиозе, понимаете, они горят, вот это все выделяют, а другие это потребляют, перерабатывают, и в конце концов все чистое в итоге остается. Идеально чисто для каждого. Замкнутый цикл. Это жизненный воздух. Общий жизненный воздух, в котором живет живое существо, отвечает за это. И поэтому здесь говорится, пусть это дыхание жизни сольется с воздушной стихией. То есть это означает, что мы уходим отсюда без всяких долгов. Никому ничего не должен. Все. Последнее, что я должен отдать, свой воздух, что я им пользовался. Это жизненная прана, которая выделяется на эту жизнь и рюсов взаймы у материальной природы. Если я это использовал неправильно, я должен отрабатывать. Рождаться снова, отрабатывать, рождаться и умирать, что я злоупотреблял, я это использовал, эксплуатировал природу, эксплуатировал свой разум, свои чувства, я эксплуатировал других людей. Я обманывал, воровал деньги здесь. Я это делал для того, чтобы заботиться о своей семье и стране, я называл это так. Я воевал с другими. Я дышал здесь, поддерживал свою силу, чтобы просто применять насилие для собственного наслаждения. Поэтому здесь говорится, пусть жизненный воздух, вот этот, который побуждает наслаждаться и сольется с общим жизненным воздухом. Чисто все остается. Отдаю все. Это последнее, что мы отдаем в жизни, это дыхание наше. Здесь об этом говорится. Тело сгорит дотла. Дыхание отдаю, пусть сливается с общим. Я не хочу его снова себе присваивать. Отдаю все это. Здесь говорится, все принадлежит Богу. Теперь он все это возвращает в этой молитве. Ишивайся и дам сорвам. Теперь все возвращаю тебе. Тело сгорает, твоя энергия. Дыхание сливается с твоим дыханием. Твое дыхание. Твой воздух. И теперь еще одна вещь. Когда все отдано, мы свободны. Теперь мы будем свободны. Когда все отдано, кармы нет. Нет больше последствий. Теперь нужно знать, куда идти. Это сложный вопрос. Сам человек, он, конечно, хочет достичь высоты. Но почему не получается? Почему ноги не идут? Почему ум туда не отправляется? Где это направление? Согласно карме живого существа, качественная сторона отвечает за то место, куда мы отправимся. Качественное, не пространство и время. Нам не нужно будет никакие технические приспособления после смерти, чтобы куда-то отправиться. Ни машины, ни звездолеты, никакая другая техника. Ничего не нужно будет. Придут живые существа. И в соответствии с нашими качествами, нашими отношениями, они придут разные. И они отправятся в то место, куда мы должны прийти. Так же, как нам в этой жизни приходят друзья, качественно равные нам. И мы идем в то место, где мы наслаждаемся. Мы не идем куда-то в другое место. Этот человек алкоголик, к нему приходят алкоголики каждый день. Они идут в то место, где не принимают алкоголь. Качественная сторона отличает, где вы будете, в каком месте города. Не пространство и время, не машины, а только качественная сторона. Где вы будете наслаждаться и с кем. Также после смерти этот принцип становится главным. Вам помогут переместиться определенные живые существа. Сразу, что видит человек после смерти, кого-то видит. Его кто-то любезно встречает. Бывает любезно, бывает не очень любезно. Потому что люди по-разному умирают, с разной кармой. И если очень плохая карма, то не милосердные живые существа приходят. Не доброго нрава, а очень злого нрава, чтобы наказать за грехи, присудить наказания какие-то. Например, если вы праведный человек, и вы видите что-то невежественное, грубое, отвратительно, вы гневаетесь. Разве нет? И вы хотите, чтобы человек был наказан, ваш гнев направлен разумно. Вот такие существа есть. Они все слуги Ямараджи. Это полиция вселенская. Они следят за этими вещами, чтобы справедливо было воздаяние. Никто из грешников не может укрыться после смерти, укрываться. Это негде. Сейчас мы укрыты в теле. В физическом теле мы укрыты. На какое-то время позволяется делать все, что мы хотим здесь. И слушать свою совесть, если мы хотим. Если не хотим, можно даже не слушать. Нам дана свобода человеку. Но развоплотившись, мы уже не будем человеком. Мы будем уже кем-то другим. Да, мы несем другую ответственность. И вступают другие законы в силу. Мы должны ответить за свою жизнь перед кем-то. И, конечно же, кто же хочет страдать? Поэтому придут существа, которые примут насилие над нами. Если, ну, преданных это не очень и касается. И Мадута вряд ли подходит к преданным, так как есть Шримад Бхагаватам. Если, говорит, даже ты самый грешник, грешный из всех грешников, Гити Кришна говорит, поднявшись на корабль трансцендентного знания, ты перейдешь океан невежества, освободишься. Поэтому, если человек встал на путь, трансцендентный путь, ему вряд ли грозит какие-то суровые наказания. Скорее он получает снова и снова шанс очиститься, как покаяние. Повинную голову меч не сечет, дается. Если человек согласен встать на этот путь искренне, ему даются все возможности, чтобы он искупил, сжег свои грехи сам. Его не нужно жечь в огне, он сам сожжет свои грехи. У него совесть появляется. Поэтому преданные также могут в этом смысле страдать от собственного разума, от собственной совести. Но это хорошо. Это очень хорошо. Говорится, пусть сгорит дотла. Здесь говорится в этой шлоке. Пусть все это горит дотла. И Поэтому преданный, он не чувствует себя достойным войти в Царство Бога, чистый преданный. Не так, что мы думаем, что я повторяю 16 кругов мантры, соблюдаю принципы, я служу Кришне, у меня есть духовный учитель, уж меня-то Кришна заберет духовный мир. Концовка не очень хорошая. Это все правда, что мы служим, мы пытаемся это делать. Но вот эта самоуверенность не так просто, как кажется. Это невозможно достичь той обители обычному человеку. Если мы так просто самоуверены в этом. Здесь, смотрите, молитва. Потому что я даже не смогу вспомнить в момент смерти, что я сделал хорошего. Ум смешается. Какой-то момент я могу вспомнить, но позже. А сначала ум смешается, или потом ум смешается. Сам момент смерти крайне ответственный, говорится. Его трудно уловить. Но здесь преданный обращается к высшим силам. Вот. Это он делал всю жизнь, на самом деле. Для него это не что-то новое. Не от страха, а это просто его инстинкт. Это его разум. Это его природа преданного. Так же, как природа Бога, покровительствовать и поддерживать всех, это его природа. Ему это не трудно делать. Если мы займем положение Бога, мы не сможем поддерживать живых существ. Это непосильная задача. Если мы даже свою семью поддержать большим трудом можем. Даже свое существование нужно как-то трудиться, чтобы поддерживать. Но как же поддерживать все живые существа? Это не наша природа, потому что мы частички, наша природа частички. А ее природа полноты. И для него это не составляет никаких усилий поддержать все живые существа, от микроорганизмов, муравьев до брамы. Им бесконечное количество вселенных покоится на его просто голове, капюшоне, как капельки росы. Но он и не замечает этого все. Это природа Бога. А наша природа – природа частички. И поэтому частичка, она должна быть связана с полным целым. Вот это секрет еще Панишады. Здесь говорится, как она связана. Потому что имперсоналист трактует, что она сливается с ним. Это связь слияния. Исчезает индивидуальность моя. Я становлюсь как бы Богом, полным целым тоже. Но здесь, посмотрите, нет. Слияние в любви. Слияние в предании. Совсем другое понятие слияния. Не физическое слияние, а духовное слияние. А духовное слияние означает индивидуальность неразрушима, вечна, душа вечна. Так сливаясь, вы не можете исчезнуть. Это лишь при помощи иллюзий можно создать. Исчезновение или смерть в этом мире – это иллюзия. Не существует смерть или исчезновение. Слияние означает, индивидуальность сливается в служении, в любви, что они становятся вместе, неразрывно. Он создает эту неразрывную связь с бхакти. Так Прабхупада объясняет, когда цитирует Евангелие. Иисус сказал, я и Отец одно, и это трактует то, что я Бог. Но как в этом утверждении вы приходите к такому выводу, сказал Прабхупада? Если бы он был Богом, он сказал, я Отец, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, я Отец, я Мать, я Прародитель, я Опора, я Хозяин. Так говорит так, ага. Но Иисус сказал, я и Отец одно. Это не означает, что сын становится отцом, или отец становится сыном. Они вместе. Вот это единство другого порядка, высшего порядка. На физическом уровне, если что-то сливается, оно теряет свою индивидуальность. Одна капля воды, другая капля воды. Они сливаются, и снова капля воды. Капля в океане, это уже океан. Так кажется, это иллюзия. Потому что молекулы не сливаются. Количественная сторона никогда не сливается. Качественно сливается. Ведь качественным одинаково, количественным разным всегда. И поэтому, говорится, неотъемлемая частичка Бога. Нельзя ее оторвать от Бога, душу. Но в то же время она имеет индивидуальность. Количественность. Свою количественность. Эта философия Ачинти называется непостижима. Ачинти Абхеда Пхеда Татва. Одновременно это единство, одновременно это различие. И это непостижимо. На этом заканчивается вывод ответ, что душа непостижима. Все. Как же познать душу? Не беспокойтесь. Вы есть душа. Вы есть непостижимая душа. Поэтому вы знаете и не знаете. Это же интересно. Вы знаете себя и не знаете себя. Вот вы себя знаете. Но присутствие другой личности, вы уже не знаете, что творите. Вот вы знали своего сына. Вот ему 16 лет влюбился. Все как подменили. Другая личность еще. Вы не знали его никогда. А если встретите другую личность, тоже изменится. Мы понятия не имеем, тем более общаясь с Богом. Как мы можем познать до конца даже себя? Ну что мы там вытворим в этих играх в следующий момент, мы не знаем, потому что Кришна, он спонтанный. И так мы способны отражать любое качество Бога. Любую игру Бога. Мы частичка, но мы способны отражать, воспринимать безграничное. Ведь в капле росы отражается целое солнце. Это душа, и она непостижима. Мало не отличается от большого, в этом смысле говорится. И в то же время отличается. Отчиньте апхеда-апхеда-таттва, невозможно понять это. Между малым и большим нет разницы на духовном уровне. Между господином и слугой нет разницы на духовном уровне. И в то же время это есть. И в то же время нет разницы. Поэтому вы не можете завидовать в духовном мире ни большого, ни малого. Потому что это также все абсолютно. Комментарий Шрила Прабхупады. Бренное материальное тело есть не что иное, как внешняя оболочка души. Бхагавад-гите 2.20 ясно сказано, что после смерти материального тела живое существо не уничтожается и не утрачивает индивидуальности. Живое существо при всех обстоятельствах сохраняет свою индивидуальность и форму. На самом деле форма лишена материальной оболочка. Формы лишена материальная оболочка. Потому что она приобретает свои очертания в соответствии с формой неуничтожимой личности. У материи нет формы. Мы видим форму, а это покрытие. Это не форма. Форма внутри. А покрытие снаружи, как одежда. Одежда бесформенная, если нет внутри манекена и другой формы, и оригинала. Это просто куча каких-то тряпок. Браман называют. Когда я приезжал в западный храм в 90-м году, не помню. Ферма в Альмюнке, в Швеции. Там было большое поселение преданных. Это другая культура, знаете. Там даже кот имел духовное имя. Кот служил Кришне, он сидел в поле и целый день вот так вот. Можно было видеть, что он сидит постоянно этот кот в поле. Мышей ловил там. Он знал свое дело. Всегда охотился на мышей, охранял поле. У него было духовное имя, какой-то Дасан был. Все быки, у них тоже были духовные имена. У преданных тоже духовные имена. У всех. Другая культура совсем. И отношения другие, и улыбки другие, и все другое было. И там у них был чердак храма, большой чердак, это коровник бывший, огромный чердак, знаете, вот лебедь так вот, ты заходишь. И там был браман у них. Все выброшенные вещи складывали на чердак, поношенные вещи. Называли браман. Мы приезжали туда и ходили в этот браман. Эти вещи везли в Россию донашивать. Потому что с точки зрения России они были абсолютно новые. Но с точки зрения Швеции тоже были поношенные вещи. Мы были нищие, без копеек вообще. Иногда приезжали в рваных ботинках туда. Западные преданные не могли понять, как живут русские вообще. Кстати, вот, у них даже обувь рвется, они ходят в рваных ботинках. Но это были 90-е годы. Для нас это было неудивительно ходить в рваных ботинках. И в разных носках. Это было в то время обычное дело. Я приехал туда, именно я в рваном ботинке, поэтому я рассказал. Он у меня вот уже подошвы вот так вот. Я ходил, не обращал внимания, ну что, Кришна видит все, ну что делать, денег нет. Я думал, если Кришна есть, он же позаботится обо мне, я же служу ему. Мы спали там в одной комнате все, на этих пенках, спальные мешки были. Приезжал там сотни преданных. И мои ботинки были рядом со мной рваные. И какой-то преданный зашел и говорит, кому нужны ботинки? Я говорю, купил, но мне маленькие. Там тому большие. Может, кому-то нужны, куда их девать вообще? Я померил, мне как раз. Ну, вот, Я снова в ботинках вернулся в Россию. Кстати, что за ботинки, ты откуда? Я в Швеции. Я в Швеции. Все ценили туда. Одежда, обувь западные все очень ценили. И жена сказала, ты там будешь в Швеции, посмотри, может, там что-нибудь ребенку привезешь. Я жду, может, какой-нибудь там. Она ходила у нас в резиновых сапогах и в каких-то там колготках с такими оттянутыми коленями. Красные сапоги, зеленая какая-то куртка, вот такие колготки оттянутые. Ну, вообще, вот сейчас фотография сохранилась, когда смотрит нас другая. Как вы меня одевали вообще? Посмотрите, как чучело вообще. Меня воспитывали родители. Куда вы смотрели? Как так ребенка можно было одевать? Матери не показывают фотографии. И жена сказала, ну, может, там ребенку что-то привезешь. Я говорю, что значит Никель? Так, там браман. А что за браман? Да там много одежды. Вот не нужно. Детская одежда, много взрослых. О, я пошел туда. Нашел пару комбинезонов в детстве. Все супер просто. Новых. Привез, это был такой праздник. Из брамана два комбинезона. Вот из брамана, видите, это как поношенная одежда, браман. Он кажется, это тряпье, но вы можете одеть потом это, и он обретет форму. Это энергия. Мы тоже уже поношенные, секонд-хенд носим давно уже. Пережевывание пережеванного. Думаете, на новое тело, что ли? Мы донашиваем старую свою карму. Кому-то еще свою карму отдаем, портим жизнь. Потом эти новые заплатки на старую одежду пришиваем. Все. Латаем и латаем наши дыры жизнь за жизнью. Ну, это браман. Он бесформенный. Но он обретает форму, когда джива пользуется этой энергией. Так же. Поэтому Прабхупада говорит, что материальная энергия не имеет формы покрытия. Вопреки мнению людей со скудным запасом знаний, в своем изначальном состоянии все живые существа обладают формой. Эта мантра подтверждает, что живое существо продолжает существовать и после уничтожения материального тела. В материальном мире материальная природа с удивительным мастерством создает различные виды тел для живых существ, соответствующие их склонностям к чувственным наслаждениям. Там, кто хочет питаться испражнениями, природа дает материальное тело, которое идеально приспособлено для поедания испражнений тела свиньи. Это интересный момент иллюзии. Сосредоточьтесь на этом моменте сейчас. Как это происходит? Скажите, как душа может стать свиньей вообще? Кто-то спрашивает, и нередко спрашивает этот вопрос, его вечно задают. Как эта душа может прийти вообще, вот, в материальный мир упасть? Променять. Вопрос тот же самый, как это вот, человек может стать свиньей? Но это факт, что это происходит. Каким образом? Один преданный попал в заключение. Ну, он месяц там пробыл, то есть следственные какие-то были дела, его просто схватили при распространении книг, распространении проповеди сознания Кришны в те времена советские. И он уже был в розыске по этому поводу. И на месяц посадили, как это называется место?
СИЗО.
Вот. Следственный заряд. Он там был не один, он как только эти двери открыли, туда его втолкнули, он понял, что это ад. Первые секунды это просто ад. Представьте, огромное количество людей набито там. Дым табачный, плохо видно из-за дыма. Это преданный вошел. Преданный. Который чистый образ жизни, там, пища. Никаких интоксикаций и прочее. Просто годами просад ест, и вдруг он вот в эту атмосферу попадает. Туалет открытый. Здесь же все в туалет ходят. Здесь же едят, здесь же спят. Здесь же общаются, здесь же дерутся, здесь же разборки. Все, все в одном месте. Месяц. Пищу есть не мог, которую приносить. Воду выбирал просто, воду. И кусок хлеба. Все, месяц. На куске хлеба и воде. Я через месяц видел потом его, как он вышел оттуда. На одного месяца достаточно было, чтобы там полтела оставить вообще. И он описывал, говорит, что первая секунда, вообще первая минута, кажется, ну невозможно здесь находиться вообще. Невозможно, никак невозможно. Но уже через какое-то довольно короткое время вы привыкаете к этому. В этом дыму уже вы различаете, где он гуще, где он чище, там снизу оказывается меньше, сверху больше. Вы начинаете уже различать там, в той среде, которая в целом плохая, понимаете, в целом грязная. Что там различать? Помойка. И все же, даже, говорит, сухие испражнения лучше же влажных испражнений. Вот это иллюзия, вот как она действует, это тонкое искусство. Как живое существо обуславливается в этом мире, это очень сложно понять, это абсолютно незаметный фактор. И в конце концов человек говорит, а я не страдаю. То есть, конечно, я страдаю, но я же не сознаю этого. Ну и все хорошо. И свинья тоже, посмотри, она наслаждается, она не страдает. А? Это иллюзия. Чтобы не страдать, будучи свиньей, нужно быть очень грубое сознание. Нужно многое забыть и не чувствовать вообще. Если тоже можно так наслаждаться. Поэтому человек говорит, а я счастлив. Я вкалываю, как осел. У меня проблемы в семье, конечно же. Но я счастлив. Я этого не чувствую. Мне даже это нравится. Вчера с женой подрались, очень интересно. Меня, конечно, обманывают, но я тоже обману потом. Не проблема. Я счастлив. Интересно даже жить. Ну, кто кого. Давайте попробуем. Нравится? Это тонкое устройство материальной природы. Она стягивает вниз и держит. Вниз можно, вверх нет. Еще чуть-чуть ослаблю, оп, и обратно никак. Вот по чуть-чуть, вы ниже, ниже. Вы даже не замечаете, как это происходит. И потом, когда вам говорят оттуда что-то, вы говорите, у меня все нормально. Значит, вы в полной иллюзии. Потому что когда вы поднимаетесь в гуну благости, видите вещи, как вниз, вы говорите, у меня опасное положение. Я все еще в области материи. А это очень опасное положение. И так, даже тело свиньи, видите, кому-то подходит, чтобы поедать испражнения. Тот, кто хочет питаться плотью и кровью других живых существ, может получить тело тигра, наделенное необходимыми для этого клыками и когтями. Человек, однако, не создан для того, чтобы питаться мясом или испражнениями. Видите, человеку это трудно. Уже человек это осознает. Даже самым примитивным из людей не приходит в голову есть экскременты. Зубы человека хорошо приспособлены для пережевывания фруктов и овощей. Но людям даны такие также два клыка, позволяющие тем из них, кто находится на низкой стадии развития, употреблять в пищу мясо. То есть учитывается это. В природе. Клыки даются все равно человеку. Что есть люди, которые склонны есть мясо. Это учитывается. Разные люди есть. Есть. Едят мясо, есть не едят мясо. Это зависит от развитости сознания человека. Есть 400 тысяч форм сознания человечества. И зубы на всякий случай, клыки даются, и вдруг он захочет есть мясо. Представьте, вы хотите есть мясо, а клыков нет. Ну что? Знаете, что вы сделаете? Вы сделаете искусственные клыки, вы сделаете что-то, придумаете просто. Это же человек, он же разумный. Он создаст какую-то машину или оружие какое-то вместо клыков. Но он переживет чем-то другим. Разум. Поэтому, чтобы не эксплуатировать такие еще вещи, ну вот так, чтобы он сам отвечал за свои желания. Но как бы то ни было, материальные тела и животных, и людей чужды живому существу. Они меняются в зависимости от того, какое чувственное удовольствие оно желает получить. В процессе эволюции живое существо меняет одно тело за другим. Когда весь мир был покрыт водой, живые существа получали тела, приспособленные для жизни в воде. Затем они перешли в растительную форму жизни. Из растения живое существо превращается в червя. Из червя в птицу, из птицы в животное, из животного в человека. Дарвин отчасти был прав, но он ошибся в чем? Кто знает ошибку Дарвина? Эволюция есть.
Сознание.
Эволюция сознания. Тело не может эволюционировать без сознания. Так же, как есть различные виды машин, Прабхупада говорит, типа машин. Вы же не говорите, что машина превратилась в Волгу сама. Нет. Разум создает различные типы машин, и в соответствии с кармой, деньгами, вы покупаете ту или иную машину. Вот и все. Как правило, человек купил машину, он уже с машиной не расстается. Он знает, как ее там продать, перепродать, купить новую. Обычно так происходит. Потому что машина помогает ему поддерживать себя. Также вы получаете какую-то форму жизни, накапливаете какую-то карму, получаете лучшую машину. Потом еще лучшую машину, потом человеческую машину. И здесь вы уже не можете накапливать только хорошую карму, можете и плохую карму накапливать. Разум, осознание требуется. И от этого будет зависеть дальнейшая судьба. От свободы выбора. Итак, вот такая эволюция. Червь в птицу превращается. Здесь не написано как. Здесь просто говорится, что эти формы жизни уже существуют. Человек, обладающий совершенным духовным знанием, находится на самой высокой ступени эволюционной лестницы. А вершина развития духовного сознания описана в данной мантре. Человек должен оставить материальное тело, которому суждено обратиться в пепел, и позволить дыханию жизни слиться с вечной воздушной стихией. Живое существо действует в своем теле благодаря циркуляции в нем различных потоков воздуха, которые называют прана-ваю. Йоги главным образом учатся управлять воздушными потоками в своем теле. Таким образом, душа поднимается с уровня одного круга, по которому циркулирует жизненный воздух, на другой, до тех пор, пока не достигнет брахмарантры, самого высокого воздушного цикла. Достигнув его, совершенный йог обретает способность по своему желанию перенестись на любую планету Вселенной. При этом он должен покинуть одно материальное тело и войти в другое. То есть тело человека как матрешка, грубой оболочкой, внутри много еще чего существует. Ну и мы даже не знаем об этом. Что в этом мешке? Мы знаем только есть органы, доступные нашему физическому восприятию. А энергии, психические энергии и потоки воздуха человек не знает об этом. Это йоги должны познать при помощи йоги. Специальных упражнений, процесс, правил. Это постигается йогами, достигается сознание праны. Затем прана сжимается вверх. Сжимается, потому что центр здесь. Не здесь центр, здесь центр. И энергия идет, вот это если от центра радиус взять, вот так. Вот какая энергия. Вот так она расположена. Об этом двойнике никто не знает. Но он может быть и не проявлен вообще у нас. Что есть, что нет. Человек умирает, даже не подозревая ни о чем. Но эта сила прана, она сильнее самого человека. Сильнее наших даже желаний. Потому что при помощи праны исполняются желания. Но мы не желаем умирать. Но прана вытолкнет нас из тела. Она обладает большей силой. Она может действовать даже против желания. Это механизм. То есть какое-то время он работает для нас, в нашем распоряжении. Мы используем свою же прану, данную нам. А в какой-то момент она не подчиняется нам. И мы должны выйти из тела. А уже старость – это тоже работа праны. Подчиняется механизм. Мы должны принять его. А что-то подчиняется, как запас денег. Пока есть, мы можем использовать. Потом все кончается. И сжимается. Йог поднимает вот эти чакры вверх, вот сюда, в центр. Брахмарантра в центре. Центр, потому что из него вы должны выбрать путь. Вниз ли снова, в нижние чакры. Или оставаться в этой чакре. Но если вы хотите в этой чакре оставаться, вы должны соответствующее место найти во Вселенной. Чтобы жить именно на том уровне. Потому что на этой Земле очень сложно жить вот на этом уровне. Здесь все живут на этом уровне. Земной уровень. И он предназначен для того, чтобы осуществить подъем, йогу. Но когда вы осуществили йогу, вы должны в соответствующее место отправиться. Сиддхалока, например. И вы рождаетесь уже с работающими центрами. Сиддхалока называется. С рождения у вас. Все сиддхи есть уже. То есть все 8 совершенств вы обладаете с рождения там. Вы не занимаетесь йогой на сиддхалоке. И если вы достигли этого уровня сознания, вы житель сиддхалоки называется. Если ниже там что-то еще, там есть другие локи определенные. Чего достигает йога? Но когда достигается брахмарантра, собственно говоря, он может подняться выше сиддхалоки, он может даже подняться на планету Вайкунтхи. Выбор. Там именно желание уже определяет человека. Интересно, что редкие йоги выбирают Вайкунтхалоку. исключительно редкие. Что из всех йогов тот, кто предался Кришне, превосходит других. Не все йоги преданы. Многие йоги, они хотят именно ситх совершенства и идут в то место, где они обретут совершенство. И редкие из них становятся преданными и уходят вообще отсюда. В духовное пространство. Паравьёма, туда. Вот так тут решается. Человек достигает уровня, он дается право решить выбор. Большой выбор. Однако высшее совершенство обретает то живое существо, которое способно раз и навсегда расстаться с материальным телом, о чем говорится в этой мантре. То есть не получать больше материальных тел. Такая душа входит в духовную атмосферу, где получает тело совершенно иного типа. Духовно не подверженное изменениям, не подвластное смерти. В материальном мире материальная природа заставляет живое существо менять тело из-за его стремления к разным видам чувственных наслаждений. Различные виды жизни, начиная от микробов, с существами, обладающими совершенными материальными телами, такими как Брахма и полубоги, олицетворяют такого рода желания живого существа. Все живые существа имеют материальные тела различной формы. И разумный человек видит их единство не в разнообразии тел, а в духовной природе живых существ. И в теле свиньи, и в теле полубога находятся одинаковые духовные искры, являющиеся неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Живое существо получает различные тела в зависимости от своих благочестивых или греховных поступков. Человеческое тело находится на очень высокой ступени развития и обладает полностью развитым сознанием. Согласно Бхагавад-гите, самый совершенный из людей после многих-многих жизней, посвященных познанию истины, предается Господу. Процесс познания истины достигает кульминации только тогда, когда познающий вручается Верховному Господу Васудеве. Иначе даже тот, кто постиг свою духовную природу, вынужден будет снова пасть в материальную атмосферу и оставаться в ней до тех пор, пока не осознает, что живые существа являются неотъемлемыми частицами целого и никогда не смогут сами стать целым. Более того, эта участь ожидает даже тех, кто слился с Брахма-джоти. То есть никакого выхода нет, кроме как преданное служение. Человек может сказать, я пошел к Богу. Не дойдет. Он даже не представляет, что это за дорога. Никто не дойдет туда. Но человек может сказать, Боже, забери меня. И он возвращается. Все просто. И обратно никогда сюда не вернется. Он входит в духовный мир не просто как посетитель, как гость. И как любопытствующий, он входит уже, имея глубочайшие отношения. Он не может их разорвать, эти отношения. Он возвращается домой. Вот что здесь имеется. Когда он обращается к Богу, как к сверхдуше, как душа души, говорится, сокровеннейшие отношения, он получает это признание. Если даже он забыл эти отношения, он их вспоминает в этом процессе. Что Кришна помнит очень хорошо нашу форму, наши качества, наше имя, наши функции духовные. И просто под его взглядом человек восстанавливает свою сварупу. Но сам по себе, даже брахманин не знает кто. Даже достигнув духовного совершенства, он не может ответить на вопрос, кто же я как духовное существо? Я душа, но кто я как душа? Мы знаем принцип «я слуга Бога», но мы конкретные вещи еще можем не знать. Это дает нам право жить правильно. То есть, что мы не нарушаем закона принципиально, но еще не раскрыта сварупа. Сварупа раскрывается, когда мы достигаем личности Бога. Даже когда параматма достигаем, сварупа не достигается. Брахман не раскрывает сварупу. Сварупа – это наши личные отношения с Богом. Как мы уже знаем из предыдущих мантр, Брахма-джоти, исходящий из трансцендентного тела Господа, состоит из духовных искр. У духовных искр, наделенных развитым индивидуальным самосознанием, иногда возникает желание удовлетворять свои чувства, и потому не попадают в материальный мир, где, подчиняясь диктату своих чувств, становятся мнимыми господами. Желание господствовать – это материальная болезнь живого существа. Поскольку околдовано материальными наслаждениями, оно вынуждено переселяться в этой мире из одного тела в другое. Слияние с Брахма-джоти тоже свидетельствует о зрелости знаний живого существа. Тоже не свидетельствует слияние. Только полностью предавшись Господу и развив в себе склонность к духовному служению, можно достичь высшего совершенства. В этой мантре живое существо может дать ему возможность, покинув материальное тело и расставшись с материальным жизненным воздухом, войти в духовное царство Бога. Преданный молит Господа вспомнить все, что он сделал, и все жертвы, которые он принес, пока его материальное тело не обратилось в пепел. Он возносит эту молитву в момент смерти, памятуя обо всех своих прошлых деяниях и сознавая свою конечную цель. Тот, кто находится под властью материальной природы, в последний момент вспоминает все гнусные поступки, совершенные за время существования его материального тела. Поэтому после смерти он получает другое материальное тело. Бхагавад-гита подтверждает эту истину «Мам я». Ям-ям аписмаран бавам тяджата анте калеварам там-тамавайте каунтия садатат бава бхавита. О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он достигнет в следующей жизни. Так в момент смерти ум живого существа переносит его вместе с его наклонностями в следующую жизнь. В отличие от примитивных животных, чей ум не развит, умирающий человек может помнить поступки, совершенные им при жизни, которые проплывают в его памяти, подобно снам. Поэтому его ум даже в этот момент сохраняет материальные желания, лишая его возможности получить духовное тело и войти в духовное царство. Однако преданные, служа Господу, развивают в себе любовь к Нему. Даже если преданный не вспомнит в момент смерти о своем служении Богу, Господь не забудет о нем. Эту молитву возносят, чтобы напомнить Господу о жертвах, перенесенных преданным. Но и без такого напоминания Господь не забывает о служении своего чистого преданного. Если вы не молитесь, все равно Он помнит. Преданный может уйти внезапно из жизни. Может такое случиться. Может уйти в коме, без сознания. То есть он может при неблагоприятных условиях уйти, так сказать. Об этом в Гите обсуждает Кришна Гите. Благоприятные время и условия, неблагоприятные время и условия. И Арджуна тоже волновался на эту тему. Он будет в сражении. Ну, а если там неблагоприятные будут условия, он погибнет. В гневе, например, в сражении. Как вы можете быть умиротворены? Вспомни, там омолитесь. Там некогда... Ее сражение, там гнев, вы можете погибнуть. И там еще есть время, когда солнце на севере или на юге, разный результат, планет, влияние планет. То есть вы умираете не просто где-то, вы умираете в целой системе. В этой системе вы эти двери закрыты, эти открыты, а потом меняется, все эти открываются, эти закрываются. И вы вынуждены можете пойти не в то место, куда планировали. Если вы умираете неблагоприятное время, это трудно рассчитать очень человеку. Бхишмадев, однако, мог управлять этим процессом. Мог ждать благоприятного времени полгода, лежа на стрелах. Сохранял себе жизненную силу. Пронзенный стрелами человек полгода ждал, когда солнце перейдет на север. И будет благоприятное время для освобождения. Но это Бхишмадев. Но Кришна в том месте объясняет Арджуне, что преданного это не должно волновать. Эти обстоятельства. Преданный не зависит от этих обстоятельств. А если предаетесь Богу, вы станете такой же свободный, как и Он. Пользуйтесь Его разумом, Его свободой, Его решениями. Может, просто решите идти сюда, и не зря ни на какой момент времени это произойдет. Но Он не зависит. Мы пользуемся Его милостью преданным. То есть Он не забывает. В Бхагавад-гите Господь описал близкие отношения, которые связывают его с преданными. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Он быстро становится добродетельным и обретает вечный мир, о сын Кунти. Смело заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет, о сын Партхи. Предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, ваши, торговцы, шудры, рабочие, могут достичь высшей обители. Что же тогда говорить о благочестивых браманах, о преданных и праведных царях? Потом, раз уж ты оказался в этом бренном, полном страданий мире, целиком посвяти себя любовному служению мне, всегда думай обо мне, стань моим преданным, падай передо мной ниц и поклоняйся мне, полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне. Шрила Бхактивинода Тхакур так объясняет эти стихи Гиты. Нужно понимать, что преданный Кришна идет по истинному пути святых, даже если он может оказаться человеком небезупречного характера, Сударачара. Следует правильно понять смысл Сударачара. Обусловленная душа вынуждена выполнять две функции. Она должна поддерживать свое физическое существование и одновременно идти по пути самоосознания. Социальное положение, умственное развитие, гигиена, аскетизм, питание и самозащита – все это относится к поддержанию физического существования. Что же касается долга самосознания, то человек выполняет его, занимаясь преданным служением Господу, что, в свою очередь, тоже связано с деятельностью. Эти две функции необходимо выполнять одновременно, так как обусловленная душа не может полностью перестать заботиться о теле. Однако доля энергии, которую мы тратим на деятельность, связанную с поддержанием тела, уменьшается пропорционально увеличению доли энергии, расходуемой на преданное служение. То есть придет время, когда мы не будем тратить ни капли энергии на поддержание тела. А как тогда будем поддерживать тело? Вопрос. В смысле, это смерть имеется в виду? Не обязательно. Кришна, да, будет поддерживать. Но вот как, мы не знаем. У каждого по-своему. Уже поддерживает, видите. Пока мы тут обсуждаем, тут все уже происходит. Сейчас преданные, они все думают также об общении, о социальных отношениях, о работе, о деятельности какой-то. А в начале движения кто об этом не думал, все понимали, с одним Кришной это отказ от материальной деятельности. Никто не работал. Ни грехасты, ни брамачари. Вы себе поверить не сможете сейчас. Но я тому свидетель. Я еще, как сказать, атавизм того времени. Я и до сих пор не работаю, видите? В то время никто не работал. Нет, это было майя. Люди семейные, с детьми, никто не работал. Уже было можно не работать, потому что уже советский строй как бы рушился. Потому что при советском строе вы не могли не работать, вас осудили бы за тунеядство и посадили в тюрьму. И один преданный полгода отсидел в тюрьме за это. Потому что просто он не работал какой-то. И поскольку там атеисты, они его посадили на полгода. Ну, специально, собственно, это сделали, могли бы не сделать этого, но поскольку он был преданным, они хотели это сделать. Ему пришлось это быть в местах заключения полгода. А потом в советское время можно было часто предпринимательство, но уже что-то стало меняться, и преданные все обрадовались, и все ушли с работы. Все. Ну, кого повыгоняли, кого как. Я думаю, что там было невозможно в тюрьме работать, в той среде, если вы преданы. Это конфликт с начальством, там атеисты были очень воинственные. Там люди ненавидели религии. Просто. Это еще те остаточные вот, советские коммунистические. Сейчас вы такого явления не видите. Нет. Все работают, как бы нормально, на работе можно найти какой-то язык, хотя бывают люди разные, но все же какая-то возможность. Когда не было возможности, преданные не работали. Его спросите, этих преданных, 10-15 лет, как они жили. Через 10-15 лет только кто-то начал работать, и то с презрением к нему относились, что он все-таки вот связался с кармической деятельностью. Обусловился все-таки. Как они жили? Никто даже не похудел за это время. Ну, это удивительно, я не знаю, это просто потрясающий фактор. Все движение поддерживал Кришна, потому что у нас не было другой возможности. Сейчас у нас уже есть возможность действовать. Не нужно действовать. И так уменьшается. То есть в какой-то момент вам не нужно будет вообще думать, где брать пищу, где брать деньги, одежду, дом. Вообще можете об этом в какой-то момент не думать. Это уменьшится настолько, что в этом необходимости не будет даже думать. Потому что будет очень много милости, просады свыше. Если вы говорите, что он становится другом каждого живого существа, если становится ему дружественным. Не зачем заботиться о материальном, что он будет заботиться только о духовном. Это будет необходимостью. Пока человек не достиг определенного уровня преданного служения, остается возможность случайного проявления мирских качеств. Да, согласны? Но следует отметить, что это не может продолжаться слишком долго, так как по милости Господа он очень быстро избавится от подобных недостатков. Вот так вы можете видеть, насколько человек предан, сколько мы сами преданы. Преданный очень быстро избавляется от своих недостатков. Вот это симптом преданности. Если видите неисправимого человека, что-то с его преданностью. Вот вся причина. Что если вы преданы, будете меняться быстро. Вы не сможете связано быть с нечистым. Вы не сможете, вам совесть не позволит. Если вы преданы Кришне, вы не сможете нарушать его закон. И поэтому он будет быстро, быстро очищаться, здесь говорится. Поэтому преданные не осуждают за его какие-то недостатки, вот случайно проявленные мирские. Поэтому путь преданного служения – единственный верный путь. Если кто-то находится на верном пути, даже случайное проявление мирских качеств не затормозит его продвижение к самоосознанию. Это пишет Бхактивинода Тхакур. То есть мы можем совершить что-то дурное, ну, по привычке, в силу дурного характера, на каких-то качеств еще. Но это не будет препятствием в духовной жизни. У преданного таких препятствий нет. То есть Кришна обещает: «Ахам твам сарва папепья». Я защищу от всех твоих грехов и ошибок. Ошибка – грех в данном случае. Неосознанный грех. В силу дурной натуры еще обусловленной. Имперсоналисты лишены этих преимуществ преданного служения, так как привязаны к аспекту Господа Брахма Джоти. Как говорилось в предыдущих мантрах, имперсоналисты не могут выйти за пределы Брахма Джоти, потому что не верят в то, что Бог – личность. И больше интересует казуистика и умозрительные философские построения. Поэтому, как утверждается в 12 главе Бхагавад-гиты, стих 5, их труд бесплоден. Возможности, о которых говорится в данной мантре, можно легко обрести, установив постоянный контакт с личным аспектом абсолютной истины. Преданное служение Господу по существу состоит из 9 видов трансцендентной деятельности. Здесь Прабхупада перечисляет 9. Перечисляйте. Слушание, прославление, памятование, служение, поклонение, вознесение молитв, служение, дружеское общение, полного самоотречения во имя Господа. Эти 9 процессов преданного служения все вместе или каждый в отдельности помогают преданному все время находиться в контакте с Господом. Поэтому в конце жизни преданному нетрудно помнить о Господе. Видите, что Прабхупада пишет? Нетрудно. Преданному это нетрудно. Применение только одного из этих методов позволило достичь высшего совершенства многим великим преданным Господа. Первое. Герой Шримад Бхагавата, Махараджа Парикшит, достиг желанной цели, слушая повествование Господа. Шукадева Госвами, рассказчик Шримад Бхагавата, достиг совершенства, прославляя Господа. Третье. Акрура, достиг желаемого результата, вознося Господу молитвы. Махарадж Прахлад достиг желанного результата, памятуя Господу. Пятое. Махараджа Притху достиг совершенства, поклоняясь Господу. Шестое. Богиня процветания Лакшми достигла совершенства, служа лотосным стопам Господу. Седьмое. Хануман достиг желаемой цели, непосредственно служа Господу. Восьмое. Арджуна достиг желаемого результата, дружа с Господом. И девятое. Махараджа Бали достиг желаемой цели, пожертвовав Господу все, что имел. 9 процессов. Один из них выбирайте. Достигайте совершенства. Мы что выбрали уже? Слушай. Шравна Киртана. Два одно. Киртана выше. Киртана лучшая часть. из этих трех Шраван Киртан Смаранам, Киртан питает то и другое. И слушание, и повествование. Это лучшая часть бхакти. Фактически объяснение смысла этой мантры, как и всех других мантр ведических гимнов, в сжатом виде приводится в Веданта Сутре. А более подробно оно объясняется Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам – зрелый плод древа ведической мудрости. Шримад Бхагаватам – это мантра, объяснена в самом начале беседы между Махараджи Парикшитом и Шукадевой Госвами. Слушание объяснений науки о Господе. И повторение услышанного является главными принципами преданного служения Богу. Поэтому Махараджи Парикшит, выслушав весь Бхагаватам, рассказанный Шукадевой Госвами, выслушал весь Шримад Бхагаватам. Махараджи Парикшит задавал вопрос Шукадеве, поскольку тот был наиболее выдающимся духовным учителем среди всех великих йогов и трансценденталистов того времени. Самый важный вопрос, заданный Махараджи Парикшитом, касался того, в чем заключается долг человека, стоящего на пороге смерти. И Шукадева Госвами ответил: «Тасмат парата сарватма Бхагаван Ишваро Хари Шраттавья киртитавьяшча Смартавьяш чечхатапья бхаям». Каждый, кто хочет избавиться от всех страданий, должен стремиться все время слушать повествование Верховного Господа, помнить о Нем и прославлять Его, повелителя всего сущего, устраняющего все трудности, сверх душу всех живых существ. Так называемые цивилизованные люди ночью заняты сном или сексом, а днем стараются заработать как можно больше денег на содержание своего семейства или ходят по магазинам. У людей не остается времени на то, чтобы говорить о Верховном Господе или задавать вопросы о Нем. Сейчас люди всеми способами пытаются отрицать существование Бога, в первую очередь объявляя Его безличным, иначе говоря, лишенным способности к чувственному восприятию. Знаете, что мы в своей проповеди ускоряем деградацию тех, кто хочет деградировать? Вы не знали об этом? Это секрет проповеди. То, что видите деградация в обществе, связано с проповедью сознания Кришны. Те, кто хочет деградировать, сейчас быстрее будут деградировать, быстрее будут прогрессировать, но источник энергии одна и та же. Негодяи воспользуются этим совершенно по-другому, этим знанием. Они станут майвади. Это дурачара называется. Это люди самого дурного поведения будут, которые себе позволяют все. Любые вещи, незаконный секс, мясоедение, любые интоксикации, все что угодно, это все делают майвади. Они к этому приходят. А откуда эта концепция? Я Бог исходит. Из философии. Бхагавад-гиты, из философии Веданта Сутры, из философии Шримад Бхагаватам подробно объясняется там все. Поэтому они тоже начинают расы свои проводить, расалилы. Они подражают, то есть негодяи, подражая Богу, быстрее падают. Преданно услышав о Боге, быстрее прогрессируют. Поэтому то, что ведет эту моральную деградацию на Западе, это связано с проповедью Прабхупады в прошлом-то. Очень много майвади, они читают эти книги, у них у всех эти книги есть. Знаете, сколько там книг распространено? О! Миллионы. Одна Германия была завалена книгами в 90-х годах. Швеция завалена, Швейцария завалена книгами. Америка завалена книгами. Даже в кинематографе приятно показывают, как книги распространяют американцы. Все это видели. Все это читали, все это слышали практически. Прабхупада был там. Там даже табличка есть в том парке, где Прабхупада пел киртаны, что в этом месте началось санкиртана, вообще движение санкиртаны в западном мире. Это очень известно в Америке, Хари Кришна, и философия, которую очень любят все люди. Но к чему она сводится у майявади? К незаконному сексу. Они вступают в однополые отношения, считая себя Богом именно, а иначе как можно вступить в такие вещи? Именно считая себя Богом, что вы абсолютно трансцендентно, независимо ни от чего. И дают друг другу дикши постоянно. Сами. Посвящение. Откуда это слово дикша, откуда это слово инициация? Они это все переняли из этой философии. Но они деградируют с огромной скоростью, не принимая авторитет Кришны. Они пользуются этим знанием, не принимая авторитет Кришны, и результат вот такой. И люди пытаются всеми силами и способами пытаться отрицать существование Бога. Представьте, вы изучаете Веды и отрицаете Бога одновременно. И что же в итоге? В итоге вот такой результат. считают ее безличным. Однако ведические произведения, будь то Упанишады, Веданта Сутра, Бхагавадгита или Шримад Бхагаватам, сказано, что Господь обладает способностью чувствовать и является повелителем всех живых существ. Его славные деяния тождественны ему самому. Поэтому не стоит тратить свое драгоценное время на то, чтобы слушать или говорить о бессмысленной деятельности политиков и великих мира сего в кавычках. Вместо этого нужно организовать свою жизнь таким образом, чтобы каждая наша секунда была посвящена служению Богу. И Шри Риши Панишат побуждает нас к такой благочестивой деятельности. Последний абзац читали. На него обратите внимание. Что же Прабхупада скажет в заключении? Что всплывет в памяти человека в момент смерти, когда все функции организма будут нарушены, если он не занимался преданным служением? Вопрос. Как он сможет молить всемогущего Господа вспомнить его жертвы? Жертва подразумевает добровольный отказ от удовлетворения своих чувств. Необходимо научиться этому искусству, занимая свои чувства преданным служением Господу в течение всей жизни. И тогда, в момент смерти, мы сможем воспользоваться плодами своего труда. Вся жизнь, представьте, вы всю жизнь совершаете жертву. Вы играете с Кришной в детстве, с куклами Кришны. Дети бесятся на киртанах. Это хорошая жертва. Совершенно естественно, смотрите. Они к этому склонны по своей природе. Это разве трудно? Может, такая уж жертва? Бегать, танцевать на киртанах, есть просад, игры какие-то устраивать с Кришной вместе. Потом они юноши. Они влюбляются, но они же знают, что Кришна любовник. Они подражают ему, но помнят Кришну. И совершают жертву какую? Они не просто влюбляются свободно, а клубом ночным. Они образовывают семью. Это в сознании Кришны. Потому что вопрос семьи – это тайна для современного мира. Она не раскрыта. Ни одни ученые не могут ответить на этот вопрос. Откуда взялся этот принцип семьи в природе вообще? Брак имеется в виду. Единственное, что не видишь, что секс объединяет людей, двоих. А потом не обязательно. Но вот откуда этот брак, идея брака? В эволюционном цикле это необъяснимо. Также ученые не могут объяснить понятие «игра». Что такое игра, это необъяснимое явление с точки зрения эволюции. Любое живое существо умеет играть. Собака ли это, или кошка, или мышь. Даже мухи играют. Как вы это объясните с точки зрения эволюции? Нет такого, как я объясню. Семья, игра – это секреты. Секреты внутренней энергии уже. И они не распознают эту энергию, не знают ничего. И поэтому жертва – это контроль чувств. Но здесь Прабхупада говорит, что если вы занимаете их преданным служением, вы их контролируете. Не занимаете – не контролируете. Жертва подразумевает добровольный отказ от удовлетворения своих чувств. Необходимо научиться этому искусству, занимая свои чувства, преданным служением Господу в течение всей жизни. И тогда, в момент смерти, мы сможем воспользоваться плодами своего труда. Это очень простое решение. Настолько простое, что даже в голову можно приходить. Все, что мы делаем, можно делать для Кришны. Вот и все. Вся жертва. Вот вы любите боевые сцены, читайте Махабхарату. Там столько боевых сцен, и Кришна сражается с демонами. Очень. Когда он сражался с Чинурой и Муштикой, они были мастерами боевых искусств, лучшими в мире. Потрясающие сцены. Кунг-фу отдыхает вообще. То есть китайские наборства очень славные. Но они изошли оттуда, из этого искусства Кришны. Он боец главный. Конечно, все хотят слушать о любви, романы. Читайте. Кришна любовник. Пожалуйста. Есть все это. Какие бы у вас ни были желания в этом мире, вы найдете это в Кришне. Вы всегда можете быть связаны с Кришной, потому что у вас это тоже есть. Это сходство. Дано человеку родство уже. Изначально он по образу и подобию создается. Ему не сложно на самом деле думать о Боге, но ему сложно принять Бога. Вот в этом труд. Гордость человеческая может ему не позволить это сделать. Принять кого-то выше над собой. Вот и все. Вся проблема. Но если все-таки ему посчастливилось встретить чистого преданного и принять эту концепцию Всевышнего как личности, А если кому-то это удача просто улыбнулась, все остальное очень просто, как здесь говорят. Путь-то легкий. Эго сложно, а путь не сложный. Стоит только признать, что Кришна Бог и все. Это единственный серьезный шаг, а все остальное происходит более-менее автоматически. Мы даже не знаем, как это происходит. Это просад называется. Мы пищу перевариваем, даже не знаем, как она там переваривается, и потом энергия к нам приходит сама по себе. Мы даже не знаем, как это происходит. Это уже существует устройство. Даже Бог уже существует. Стоит только принять его, как все остальное просто произойдет. Поэтому, что здесь можно извлечь, что преданный должен научиться свои качества развивать, улучшать свои качества. Это есть критерий оценки преданности. Пусть он приходит какой угодно, с любым характером, даже с дурным характером. Но если он преданный, он полностью очистится. Гарантия. Все преданные раньше, они были наркоманами, знаете об этом. Молодежь, хиппи того времени, американцы. Мы все были обмануты Тимоти Лири, другими лидерами общества, наркоманами. Они прогрессировали по помощи принятия наркотиков. И когда человек принимает наркотики, он чувствует, что тоже может делать все, что угодно, становится как бы Богом. Это майявада в химическом варианте, в химической формуле ЛСД. Есть химическая формула майявады, это ЛСД. И все, кто принимает ЛСД, чувствуют, что они становятся Богом. Что эта концепция есть внутри, и они ее пробуждают и наслаждаются этим. И Прабхупада приехал и стал говорить о преданном служении. Поскольку он чистый преданный, то многие стали преданными, соприкоснувшись с ним. И было это желание в сердце, на самом деле. Они были обмануты. И они все отказались от наркотиков. Но те, кто не стал преданным, не смог отказаться от наркотиков. Ни один. Все погибли. Но те, кто стали преданными, полностью освободились от зависимости и от других вещей. Поэтому единственное решение проблем, говорит, стать преданным Богу. Достичь этого сознания, преданности и все. То есть здесь уже говорится о преданности в этой 17-й мантре. У нас осталась последняя мантра. 18-й. Хорошо. Сколько времени сейчас? 9.45. Так, у меня в 11 пресс-конференции. На вопросы 5 минут.
Хорошо, вы сказали, что матушка Лакшми достигла совершенства в служении Кришне. То есть она не была совершенна, то есть она не всегда была, занимала это положение, которое сейчас у нее.
Я знал, что ты спросишь об этом. Лакшми не относится к животатме, татве, как она может быть, достичь совершенства вопрос. Написано, что она достигла. Это лилы, игры. Это игры. Описываются игры Лакшми, Нараяны. Например, когда Шива приходит материальное творение, приходит и Парвати. Но Парвати не сразу становится своей женой, он должен достичь этого уровня. Это игра, это лила. Не думайте, что Парвати, она несовершенная. Но это определенное обстоятельство, что Шива играет определенную роль на данном этапе творения. Например, вы начальник, вы должны контролировать чувства, управлять людьми и все такое. На данном этапе творения вы именно вот такую роль играете. Поэтому, когда какая-то женщина приходит к вам, начинает улыбаться, вы все еще в этой роли действуете, не так ли? Что такое? Идите на работу. Что такие отношения? Я начальник ваш. Но потом пробуждается что-то другое, и ей нужно достичь этого, пробудить. Поэтому Парвати должен был пробудить в Шиве эти супружеские отношения. Он же аскет, играет роль аскета. Он управляет тамагуной, поэтому он не участвует в творении. Он только разрушает его. И как же не участвующего в творении Шиву пробудить какой-то деятельности вообще, к супружеству? Невозможно. Парвати ничего не получилось. Она танцевала и касалась его, он не вышел из медитации. Все, тхира. На том этапе творения он был таким. Ей пришлось достигать этого уровня. Как? Она молилась полубогам, но совершала аскезы, как обычное живое существо. Из-за мужа все. И на полубоге все собрались, и вокруг него и стали воспевать всякие гимны, прославляющие Шиву, там все его подвиги. Он же что-то все-таки делает. Он уничтожит творение, он там... Что там, демонов благословляет или убивает кого-то. Он отец всех живых существ, он Пхава, и... Ну, есть там состояние великое. Также он величайше преданный среди всех живых существ. И тогда Господь Шива открывает глаза, выходит из медитации. Полуги говорят, когда он уже смилостивился, что же, смилостивился, вот прими в жены для нашего блага. Мы знаем, что тебе ничего не нужно. Но для нашего блага, для развития творения, ты должен принять ее в жены. Представьте, он саньяси, аскет. Он должен, сохраняя это положение, жениться. Это возможно вообще? Ну, для Шивы возможно. Открывается тут совершенно другая картина. Потому что для обычного человека это было бы невозможно. Но Шива может такие вещи делать. Называется игра. Это лила. Также и Лакшми иногда, она, например, Сита. Эта история связана с Баладжи. Очень сложная история. Потому что есть тень Ситы. Есть Сита. И вот тень Ситы, это Лакшми, она остается без рамы. То есть представьте, Ситу крадет Равана, но он крадет тень Ситы. А потом тень Ситы забирают снова полубоги, и Ситу забирает Рама, а тень Ситы остается без рамы. Она совершит аскезы, чтобы войти в игры Рамачандры снова. Лакшми. Это игры уже. Не думай, что он теряет положение это. Когда-то и становится несовершенным. В играх так выглядит, но в любом случае, чтобы достичь этого положения, она совершает какие-то аскезы, какое-то служение. Она подает пример. Поэтому это описание уже игр. Ну, Кришна идет в школу, к Сандипане ему не учится. То же самое. Зачем, если он Бог, зачем ему учиться? Игра такая, да?
На лекции по времени рассказали интересную историю о том, что мгновение общения с чистым преданным, ну, то говори, есть, может совершить чудеса.
Микрофон говори.
Микрофон?
Да.
Чудеса.
Да, чудеса. Что одно мгновение общения с чистым преданным может совершить чудеса, но вот вопрос в чем, что... Как понять правильное общение, потому что даже в той истории тот демон, понял ли он вообще, что это было общение? И мы очень много разговариваем в течение дня, и является ли это общение? Вот можете раскрыть, что значит общение, и как определить, с чистым преданным у меня пообщался?
Общение означает поведение пчелы. Имеется, мы говорим об общении, говорим, мы говорим об экстазе. Настоящее общение – это экстаз. Другие формы общения не являются сангой, как таковой. Это джана-сангой. Саду-санга – джана-санга. Джана-санга – это общение просто с обычными людьми. Ну, там, о деньгах, о женщинах, о чем ничего говорим. Это джана-санга. Но когда мы говорим об общении именно, таковом, означает, что искусство общения заключается в видении пчелы. Мы ищем нектар в общении. И вы можете услышать нектар даже неосознанно. Или кто-то может неосознанно сказать что-то очень важное для вас, по милости Кришны. Это и есть общение. Когда мы общаемся, мы должны искать Кришну в общении. Тогда это общение. Вот тогда происходит чудо. Вы можете не узнать, что услышали истину сейчас. Но вы вспомните через 20 лет это вам поможет. Есть много людей, которые приходили просто в Прабхупаде на лекцию в Америке и уходили один раз. А через 20 лет приходили и спрашивали, а где тот старик? У меня к нему куча вопросов. Я был у него на лекции когда-то 20 лет вот в этом храме. И они даже не могли представить, что этот старик 20 лет прошло. Что старики-то долго не живут вообще. Представьте себе. Как же они слышали Прабхупаду? Что за отношения такие они чувствовали? Но неосознанно. И другие он сами рассказывал это одно из историй. Он говорит, ну он давно ушел. И человек взялся рыдать. Как ушел? Кто же ответит на мои вопросы? Я помню, как он тут говорил то-то, то-то, то-то. Я только сейчас дошел до этих вещей. И теперь у меня вопросы, и он ушел. А что же я буду делать дальше? Что будет со мной теперь? Человек был страшно разочарован. Представьте, тут он стал объяснять, что это группа рампра существует, что он стал учеников, сейчас они учителя, вы ничего не потеряли, это все работает. Он стал покупать книги, общаться с преданными, этот человек. Но это пропаду. Не всегда то, что мы слышим, мы осознаем. Но это входит в сердце по милости садху. Если человек оскорбительный, агрессивен, он может и не быть таким адептом. Таким серьезным адептом. Но если он искренен или прост, он очень хороший адепт. Он ничего не понимает, но в экстазе. Это хороший адепт. И уже гуру ушел с планеты, уже вся жизнь прошла, и он только потом начинает понимать, о чем говорил мой гуру Махарадж вообще. Даже Прабхупада это пишет. Говорит, я не все понимал, что говорит мой гуру Махарадж вообще, когда слушал его часами. Но он очень, очень большой ученый, философ. Сложно было слушать его вообще. Не надо возьмет, сидит санскрит страницами вообще. И сидишь, слушаешь. Нужно знать санскрит, а никто его не знал уже в то время санскрита. И он цитирует в экстазе. И все ждут, когда цитата закончится, они заканчиваются цитатой, и уже нужно уходить. Да куда же вы пошли слушать? Да мы не понимаем, Гуру Махарадж, ничего. Все равно слушайте. И все равно это результат принесет. Когда-то во Вриндаване мы ушли с лекции с храма, потому что не было переводчика. Шримад Бхагаватам в храме. Русские сели, посмотрели вокруг, переводчиков нет. Ну, что делать? Ну, встали и пошли. На выходе нас GBC встретил. Куда? Да нет переводчика у нас сегодня. Пойдем. Нет, сидите, слушайте. Все равно это трансцендентная вибрация. Мы сидели, слушали трансцендентную вибрацию. Лекция была потрясающая. То, что я думал во время лекции, это было потрясающе. Может, лекция была вообще не о том. Но поскольку вы понимаете, что это о Кришне, что это преданное, что это храм, что это Вриндаван, что здесь Кришна, и вы начинаете думать сами. И вы такое придумаете, что даже в лекции, может быть, и не было. Но это трансцендентная вибрация. Может быть, даже лучше, что вы не понимаете каких-то слов. Потому что язык несовершенен. Если все буквально перевести на какие-то слова, ничего особенного мы не говорим. Вообще ничего особенного. Любой дурак это понимает. Не так. Но вибрации важны, потому что глубина слушания важна. Нам посчастливилось встретиться с Гуру Парампарой, Прабхупада, его книги, ученики. Это самое ценное в нашей жизни. И мы уже слушаем, смотрите, как это случилось. Разве это не чудо? Разве это не чудо? Вы раньше слушали сто лет, смотрите, всегда, каждый день? Вы позволяли кому-то нотации читать себе? Да никогда мы этого не позволили никому. А теперь мы слушаем. И говорим, да, нужно развивать качество, да, читать книги, да. О, я падший, что случилось с нами? Если раньше были гордые, мы стали меняться, мы просто слушали. Слушали, Прабхупада это идет, настроение.
Поддерживать материальное, и ему не приходится заботиться о своем материальном благополучии. Однако также бывает, что у человека есть запас благочестивой кармы, и ему тоже можно как бы и не работать, и он ничего не делает, и пожинает плоды. Как различить эти вещи?
Ну, Кришне еще легче тут. Если у вас есть собственный запас, Кришна поддерживает это. Вы можете прожить жизнь в совершая служение, отдавая все. Принцип поддержания работает именно тогда, когда мы отдаем. Если мы не отдаем, принцип поддержания не работает. Если вы не отдадите то, что у вас в руках, вы не получите что-то новое. Это же понятно. Вы отдаете то, что у вас есть, но у вас руки свободны, чтобы получить что-то другое. И так далее. И тогда поддержание работает. Если мы что-то взяли, привязались, не отдаем, принцип поддержания не может работать. Поэтому благочестивая карма прошлого запаса означает, что вы использовали этот принцип, вы отдавали, совершили какую-то жертву. Поэтому у вас какие-то есть накопления этой кармы, запас. Значит, нужно просто продолжать это делать. Еще легче. Это еще легче. В Гите говорится, что человек, который не достигает совершенства в этой жизни, может родиться в богатой семье. И ему легко будет продолжать продвигаться, не думая о материальной стороне жизни.
Как различить человеку, когда ему нужно уже отходить вот от материальной деятельности? Зачастую вот люди как бы бросают материальную деятельность, что усугубляет их положение. То есть они либо не развиваются дальше, либо наоборот как бы начинают внешне деградировать. И как вот понять, когда нужно бросить вот уже материальную деятельность, когда пришло это время, а когда надо понимать, что да, это напрягает, это сложно, но надо это пока продолжать делать.
Не нужно ничего бросать, пока не исчерпает себя. Если вы что-то бросаете, нехорошо выглядит, как отказ от долга. Если это просто исчерпывается, заканчивается, это нормально. Это естественный процесс. Вы можете бросить что-то к моменту смерти, если у вас нет времени. Да, тогда позволяется бросить все и предаться Кришне. Может быть, вы готовы сейчас этот шаг сделать? Может быть. Но может быть и нет. Поэтому действуйте постепенно. И тогда те, кто бросали все раньше, имели большие проблемы в будущем. По той самой причине, что все бросили. Бросали семьи. Бросали работу, институты, все бросали. Если бы они были на таком уровне, как уже отреченными достаточно людьми, все было бы замечательно, как Будда тоже все бросил. Но он принес какое благо миру. В то время это было очень важно, то, что он сделал. И сейчас для многих это важно. Ахимса. Он установил это. Но если вы не на таком духовном уровне, вы не должны бросать, вы должны терпеливо действовать в своей среде, пока не исчерпаете эту карму. Не торопитесь бросать. Когда вы идете в вашем жить, вы не должны думать, что вы все бросаете. Вы должны, что вы обучитесь и вернетесь с этим знанием к действию. И некоторые могут и не вернуться, приняв снегу. Некоторые, которые к этому склонны. Это тоже позволяет. Но это нужно в моды все бросать, играв в саньясу. Будьте внимательны в этом плане. Если вы готовы принять саньясу, принимайте. Нет, будьте терпеливы. Спасибо. Все, Прабхупада. Yeah.